Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Экклезиаст», и сегодня мы продолжим знакомство с 10 главой этой книги. В прошлой передаче мы начали обсуждение темы мудрости и глупости, о которых Соломон говорит, начиная с 11 стиха 9 главы. Его наблюдение, как человека, живущего под солнцем, приводит к выводу, что сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Это интересное выражение имело свой особый смысл в понимании его читателей. Дело в том, что левая сторона ассоциировалась с несправедливостью, неправедностью, а сердце, склоненное на правую сторону, означало честность, справедливость и находчивость. Кроме того, правая сторона ассоциировалась с добром и благословением, а левая — со злом и проклятием. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение книги «Экклезиаста». Когда мы обращаемся к этой книге Библии, нам необходимо помнить о том, что в ней речь идет от лица человека под солнцем, то есть того, кто пытается обрести счастье вне Бога. То, о чем здесь говорится, это не точка зрения христианина. Читаем 4 стих 10 главы. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Человек под солнцем готов притвориться покорным, лишь бы только уладить конфликт. Иными словами, он следует правилу: «Если не можешь одолеть своего врага, стань его союзником». В стихах 5 и 6 говорится: «Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко». Именно это и происходит в наши дни. Грех облачен величием. Были времена, когда грех жался к обочине дороги, его считали грязным и отвратительным. Все, что было с ним связано, было низким и негодным. Но теперь грех в чести. Ему предаются с достоинством, ему отведена значительная роль, особенно на телевидении. Сейчас по телевизору можно увидеть интервью со стриптизершей, то есть с девушкой, которая раздевается в ночных клубах. Когда я был подростком и был далек от Бога, в субботу вечером мы с друзьями подкрадывались на подобные представления. Это было грязно, это было отвратительно. А теперь это называют одной из форм искусства. Теперь с грехом обращаются с величайшим почтением. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Разве мы видим интервью с простыми людьми, с рядовыми христианами? Именно они больше всего делают для общества. Разве кто-то хочет взять у них интервью? Нет, на них никто не обращает внимания. Все хотят видеть только грешников и ненормальных людей. Далее в 7 стихе сказано: «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком». Тяжко трудиться, беречь деньги и учиться до поздней ночи еще не значит добиться в жизни успеха. Глупец, живущий по соседству, может получить в наследство миллион долларов. Иногда глупец едет на лошади, тогда как князь идет пешком, как раб. Я знаю многих христиан. Мне выпала честь встречаться с самыми замечательными и в то же время очень скромными людьми. Многие из них избегают роскоши во всем, хотя их нельзя назвать бедными. Они, как те князья, которые, подобно рабам, идут пешком. Читаем 8 стих. «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей». Если вы думаете, что можно скрыть грех, и в особенности, если вы чадо Божье, то вы глубоко заблуждаетесь. Бог может свершить суд не сразу. Нам просто надо подождать. Бог непременно накажет грех. Я говорю так, основываясь на многолетнем опыте. Христиане совершают дурные поступки, и кажется, что им это сходит с рук. Но проходит время, и Бог карает их. Он не оставляет грех без наказания. Далее в стихе 9 сказано: «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них». В те времена передвигать камни означало передвигать межи, которыми отмечались границы собственности. Здесь вновь говорится о том, что грех не остается без наказания. Что человек сеет, то он и пожинает. Если ты хочешь лишить кого-то собственности или совершить еще какой-то грех, Бог накажет тебя. Именно поэтому Господь говорит нам, что мы не должны мстить за себя. В послании к римлянам в главе 12, стихе 19 сказано: «Мне отмщение, я воздам». Поверьте, Господь восстановит справедливость. Читаем 10 стих. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Если топор затупится, вы его наточите, если только у вас сохранилось хоть какое-то чувство здравого смысла. Тупым топором дров не нарубишь. К сожалению, многие люди не хотят делать того, что могло бы заострить их топор. Один молодой человек сказал мне как-то, что Бог призывает его стать проповедником, и что он хочет пройти краткий курс подготовки. Я ответил ему: «Молодой человек, не спешите, точите ваш топор, точите ваш меч, не беритесь за дело без серьезного обучения. Вам нужно время. Глупо идти в лес с тупым топором и думать, что сможешь срубить много деревьев. Сперва надо наточить топор, а уж потом отправляться на делянку». В книге «Экклезиаста» мы встретим много полезных уроков. Это очень необычная книга. Теперь прочтем 11 стих. «Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный». Если мы хотим понять этот стих, то нам необходимо понять обычаи Востока. Здесь есть явное сходство с Псалмом 50, стихами 5 и 6. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях». То же самое мы можем найти и в книге пророка Иеремии в главе 8, стихе 17. «Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас», — говорит Господь. Василиск или гадюка — очень опасная рептилия. Мы все видели изображения индийских факиров, которые играют унылую мелодию на флейте, чтобы заговорить кобру. Кобра в это время исполняет своеобразный танец. Она не жалит, пока факир продолжает наигрывать свою мелодию. Не знаю, как вы, но если бы у меня была такая флейта, и рядом оказалась бы кобра, то я бы играл очень-очень долго. Но рано или поздно кобра или гадюка перестанут слушать, и в конце концов ужалят человека, играющего на флейте. А когда они ужалят, это означает верную смерть. Слово «змей» в прочитанном нами отрывке, возможно, не означает «змею» в буквальном смысле. Я думаю, здесь говорится о предателе и лжеце, о таком человеке, как Иуда Искариот. Такую же роль сыграет Антихрист для израильского народа в период великой скорби. Даже в церкви есть люди, которые распространяют ложные слухи. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Он может притворяться вашим другом, но он укусит вас, как змея, и ему безразлично, насколько добры вы были по отношению к нему. Именно так почувствовал себя Давид, когда его друг Ахитофел обратился против него. Ахитофел был его советником и личным другом, но он оставил Давида и присоединился к Авессалому, когда тот поднял бунт. Он разбил сердце Давида. Думаю, что после предательства Авессалома Давид сильно изменился. Думаю, что до этого происшествия он был лучшим царем всех времен. А потом Давид сделался старым человеком. Он изливает скорбь своего сердца в 54-м псалме, и, читая эти слова, мы постигаем всю глубину его горя. Соломон говорит о том, что мы должны быть очень осторожны с людьми. Я бы сказал, что именно такого мнения придерживается сейчас так называемый средний человек. Он полагается на свои добрые дела. Ему сказали, что с таким-то нужно быть осторожным, так как он может повторить его слова и представить их в ложном свете. Поэтому, когда средний человек встречается со злоязычным, он очень вежливо разговаривает с ним. Он очень тщательно выбирает слова. Иногда нам кажется, что мы должны противостоять тем людям, которые искажают истину и представляют других людей в ложном свете. Однако по опыту я знаю, что если мы открыто обличаем таких людей, они начинают агрессивно и злобно нападать на нас. Читаем далее стих 12. «Слова из уст мудрого — благодать, а слова глупого губят его же». Уста глупого человека губят не только его самого, но и тех, кто находится рядом с ним. Поэтому нам следует выбирать друзей очень осторожно. Когда я преподавал в школе, я всегда говорил тем, кто впервые приходил на занятия: «Здесь вы приобретете друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. Поэтому будьте очень внимательны к людям, с которыми вы сходитесь». Когда моя дочь отправилась в колледж, я дал ей тот же самый совет. Я сказал ей, что ей выпала возможность найти самых прекрасных друзей на свете. Но я, в свою очередь, посоветовал ей быть осторожной в их выборе. Есть такие люди, которые приносят только вред окружающим. Многие люди подобны гадюкам и василискам. Пока вы добры с ними и заговариваете их, все идет хорошо, но будьте осторожны в их присутствии. Это хороший совет, и к нему стоит прислушаться. В стихах 13 и 14 говорится: «Начало слов из уст его — глупость, и конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него? Как справедливо сказано. Вы обращали внимание на тот факт, что когда вы предлагаете в группе какую-нибудь тему для обсуждения, всегда найдется неумеренно разговорчивый человек. Обычно такой любитель поговорить берет инициативу в свои руки и, как правило, не произносит ничего, кроме глупостей. Все в группе с нетерпением ждут, когда же он, наконец, умолкнет. Это одна из причин, по которым я не люблю открытые дискуссии. Я всегда предлагаю людям записать их вопросы так, чтобы у вопросов и ответов было свое определенное время. Если всем разрешено высказывать свое мнение, неизбежно найдется один говорун, который все испортит. Говорят, что мозг таких людей включает их рот на полную мощность, а сам уходит прочь. Читаем стих 15. «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город». Сейчас мы бы сказали, что такой человек проносит ложку мимо рта. Стих 16. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». Они предаются удовольствиям, вместо того, чтобы праведно управлять народом и быть благословением для своей страны. Далее, в 17 стихе мы читаем: «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Любые излишества и особенно неумеренное употребление алкоголя — это очень большое зло. Алкоголь — это даже более серьезная проблема, чем наркотики. В нашей стране миллионы алкоголиков. Мы даже не можем точно узнать их число, потому что это невыгодно промышленникам. Это должно тревожить всех нас. Мы все время видим политиков, которые выпивают на банкетах. С этим нужно что-то делать, я так считаю. 18 стих гласит: «От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». Таковы неизбежные последствия лени, нежелания трудиться. Боюсь, сейчас в нашей стране это становится самым распространенным стилем жизни. Люди стремятся как можно меньше работать и как можно больше иметь. Читаем 9 стих. «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро». Многие богатые люди сейчас стремятся быть очень демократичными, но в то же самое время хотят во что бы то ни стало выглядеть строго и консервативно. В 20 стихе мы читаем: «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». Не злословь царя. Какой бы ни была политика нашего президента, я не считаю, что его можно изображать в карикатурном виде и насмехаться над ним. В Новом Завете, в первом послании Петра, в главе 2, в стихе 17 сказано: «Царя чтите». А сейчас мы переходим к главе 11. В ней мы найдем самые лучшие рекомендации для тех, кто полагается на добрые дела, для так называемых моралистов, которые не горячи и не холодны, которые всегда выбирают средний путь. В первом стихе говорится: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Не опасайтесь творить добро, хотя вознаграждение за него может прийти очень нескоро». Стих 2. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». «Если делаешь добро, позаботься о том, чтобы ты помог не одному единственному человеку. Помоги как можно большему количеству людей, потому что может прийти время, когда ты сам попадешь в беду. И тогда много людей будут готовы прийти к тебе на помощь». Господь Иисус сказал об этом притчу, и мы можем прочесть ее в 16 главе Евангелия от Луки. Речь в ней идет о неверном рабе. Он приобретает себе друзей благодаря тому, что уменьшал подати этих людей перед своим господином так, чтобы он мог обратиться к ним за помощью, когда потеряет свою работу. Читаем третий стих. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Если обещают дождь, то в дорогу лучше захватить зонт. Если огромное дерево рухнет на землю, его будет трудно убрать. О чем здесь говорит Соломон? Лучше иметь ясное представление о любой ситуации с самого начала, потому что позднее будет гораздо сложнее что-то изменить. В 4 стихе мы читаем: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Иными словами, будь мудр во всем, что ты делаешь. Если человек собирается сеять, ему лучше подождать безветренной погоды. Если наступает время жатвы, то не стоит браться за дело, если вот-вот пойдет дождь. Читаем далее, стих 5. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, ты не можешь знать дело Бога, который делает все». Формирование зародыша в чреве матери и физическое рождение младенца до сих пор остаются загадкой. Духовное возрождение — это еще более великая тайна. Мы не знаем, как движется дух. В Евангелии от Иоанна, главе 3, стихе 8, Господь Иисус говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Есть много такого, о чем мы не имеем ни малейшего представления. Мне кажется, Соломон здесь просто хочет сказать следующее. Не позволяйте тому, чего вы не знаете, вносить сумятицу в то, что вы знаете. Позвольте мне привести вам один пример. Любой человек знает, как нужно садиться в кресло. Прямо сейчас в моем кабинете есть незанятое кресло. Я могу подойти к нему и сесть в него. Однако существует множество вещей, которые связаны с этим креслом, но неизвестны мне. Я ничего не знаю о его конструкции, кто его сделал и каким именно образом. Я знаю лишь, что я могу сидеть в этом кресле и что оно выдержит мой вес. И это все, что мне нужно знать об этом кресле. Поэтому не нужно позволять тому, что вы не знаете, вносить неясность в то, что вы точно знаете. Теперь обратимся к стихам 7 и 8. «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет — суета». Придет время, когда мы состаримся. Жизнь пожилого человека не так хороша, как это представляется тем, кто мечтает о пенсии. Читаем 9 и 10 стихи. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета. Молодые люди, помните, что для вас настало время принимать решения, касающиеся всех сфер вашей жизни. Очень важно, чтобы сейчас вы сделали правильный выбор. Какое большое количество людей сейчас живут пустой и бессмысленной жизнью именно потому, что они сделали неверный выбор в юности. Если вы живете неправильно в молодости, то вся ваша жизнь будет пуста. Жизнь — это дар Бога. Каждый день, каждый час даруемого нам времени должны быть использованы во славу Божью. В чем состоит основное и наивысшее предназначение человека? Прославлять Бога и в полноте наслаждаться им вовеки. Очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей повседневной жизни. Можем ли мы с уверенностью сказать, что каждую минуту мы славим Бога, а не бездумно расходуем драгоценное время жизни на свои собственные прихоти? Мне бы очень хотелось, чтобы до нашей следующей лекции мы все поразмышляли об этом. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Быстро уходит время, меньше и меньше жить. И за делами всеми главное не решить. Вроде бы оно и рядом, даже у самых глаз. Что-то сказать бы надо, что-то найти сейчас. Годы свои жестоко тратим и не щадим. Жизнь — это поиск Бога, смерть — это встреча с Ним. Смерти зависли руки тихо над головой. Мы не ждем разлуки близкими и землей. Жизнь словно пар на время, смертью дверей души. Мы за делами всеми главного не нашли. Годы свои жестоко тратим и не щадим. Жизнь — это поиск Бога, смерть — это встреча с Ним. Годы свои жестоко тратим и не щадим. Жизнь — это поиск Бога, смерть — это встреча с Ним.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.